Лев Аскеров. С миссией в ад. Глава 1. Кэр Ажа. 1. Это было чудом. И стоило оно жизни. Хотя обошлось в пустяк. В опаленную до мяса ладонь, да прожженный камзол, надетый им сегодня в первый раз. А заметь кто, как он тащит из костра бумаги, да запихивает их под одежды, кондотьеры Ватикана не дали бы ему и пикнуть. В лучшем случае, придушили бы до бесчувствия и тотчас же вместо полена закинули бы к уже охваченному огнем на ланцу. В худшем же, как нотария Святой Инквизиции, оказавшегося пособником поганого еретика, уволокли бы в подземелье. В свинцовую камеру. Для дознания. А потом, изувеченного бы на глазах, жадного до зрелищ попола, один, сожгли. Нет, нотарий Доминика Тополина такого исхода дела не хотел. Он согласен был на то, чтобы огонь поджарил ему и другую ладонь, или жег бы дотла его моднейшую обнову, лишь бы никто не увидел, что он делает. Согласен был Доминика пожертвовать еще чем-нибудь из одежды и частей тела. Но мысли отказаться от своей рискованной затеи не допускал. Это было выше его сил. Ему до смерти хотелось заглянуть в те бумаги, что с особым тщанием ото всех скрывали вершащие суд над Наланцем, недавно обдаченный папой в сан кардинала Роберто Белармина и епископ-прокуратор Себастьяно Вазари. Эту стопку уже потрепанных листов, обвязанных розовой лентой, кардинал не выпускал из рук. И не спускал с нее глаз. Даже в перерывах, после допросов Наланца, всегда забирал с собой. Все остальное же, касающееся вещественных доказательств, оставлялось на судейском столе. И принадлежащие обвиняемому книги с рукописями, и письма, адресованные Наланцу, и писанные им самим, и всех размеров трубы с линзами, через которые он наблюдал за ночными светилами. И замысловатые чертежи, и небесные карты, исполненные рукой Наланца, и многое другое, вплоть до тряпки, которой он, в своей обсерватории, протирал линзы и приборы. Оставлялось все, кроме нее, кокетливо опоясанной розовой лентой, объемистой кипы бумаг, исписанной почерком Наланца. Она, та, таинственная папка, всегда находилась в руках или под рукой, похожего на гусака, его высокопреосвященства, кардинала Белармина. Тополина. Что застыл? Принимайся за работу. С властной раздраженностью кричит ему усевшийся в кресло председателя канцелярщик Паскуале. Голос его, как у всех горбунов, пискляв и вреден. А с кардинальского места он становился еще излючим. Наверное, потому что удобно устроиться в столь солидном кресле ему мешал горб. Пока Паскуале усаживался в него, он долго ерзал, изо всех сил сучил ногами и, конечно, злобился. А скорее всего, канцелярщику казалось, что в его мерзейших выкриках прорезался тон непререкаемости, который обычно издают уста сильных мира сего и который заставляет людей вести себя по-собачьи. Юлить и выполнять любую прихоть. Что-что, а горбун покомандовать любил. И, пожалуй, лучшими минутами его жизни были те, когда кончалось судебное заседание и вся полнота власти переходила. Попола и тал. Люди, чернь. К нему. В это время на канцелярщика работалось десяток монахов и стражников, следящих за тем, чтобы никто из посторонних не вошел сюда и, боже упаси, не выкрал что-либо, уличающее обвиняемого. Нотарии должны были составить опись всего, что здесь оставалось, привести в порядок допросные листы, которые они вели во время слушания дела. Набело, с каллиграфическим тщанием, переписать текст приговора, если это было заключительным заседанием, и сдать канцелярщику. А Паскуале, с приданной ему командой, переносил все в специальное хранилище, которое запирал на несколько хитроумных замков и ставил перед дверью охрану. Связку ключей, позвякивающих на массивной цепи, он накидывал на шею и прятал за пазуху. Этого Паскуале казалось мало. И он взял за правило подглядывать за тем, как поставленные им у дверей хранилища кондотьеры несут службу. Появлялся он неожиданно и обычно под самое утро, когда сон мог свалить с ног и слона. Многие из наемников, поставленные часовыми, поплатились за то, что позволили себе сесть или, прислонившись к стене, прикрыть глаза. Кондотьеры и монахи боялись горбуна, аки дьявола. Паскуале помыкал ими по-черному. Иногда, увлекшись, повышал голос и на нотариев. Но, спохватившись, мгновенно менял свой невольно вырвавшийся окрик на скулеж, который следовало понимать как извинение.